Московские звезды.
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Час в Москве.
Голос России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Уголовное дело по двум статьям возбуждено по факту похищения 20-летнего сына Евгения Касперского. Христиане отмечают свой главный праздник – Воскресение Христова. А в Индии скончался один из самых почитаемых духовных лидеров. Теперь подробности в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Дело о похищении сына Евгения Касперского возбудили по двум статьям – похищение человека и вымогательство. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Он подтвердил, что Иван Касперский освобожден, и его похитители задержаны. Ранее представитель ГУВД сообщал, что выкуп похитителям заплачен не был. 20-летний Иван Касперский был освобожден сегодня, а пятеро похитителей, включая организатора, задержаны. Отец Ивана Евгений Касперский – специалист по антивирусному программному обеспечению. Его состояние оценивается в 800 миллионов долларов. Касперский занимает 125-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes. Более 5000 человек участвовали в ночной пасхальной службе в храме Христа Спасителя. На службе были также президент России Дмитрий Медведев и глава правительства Владимир Путин с супругами. Они обменялись с патриархом Кириллом пасхальными приветствиями, троекратным целованием со словами «Христос воскресе» и пасхальными яйцами. В храме был также мэр Москвы Сергей Собянин. Патриарх напомнил собравшимся историю праздника и попросил всех верующих не забывать ее даже тогда, когда отчаяние охватывает душу. На главном пасхальном богослужении было прочитано Евангелие на 18 языках. В этом году Пасху отмечают в один день христиане восточной и западной традиции. Праздничные службы проводят православные, католики, протестанты. Это уже пятое совпадение в 21 веке. Следующее будет в 2013 году. Папа Римский Бенедикт XVI в ходе пасхального обращения призвал европейских католиков к солидарности с беженцами из стран Африки. По словам понтифика, добрые люди должны оказывать гостеприимство страдальцам. Так Бенедикт отреагировал на наплыв беженцев из Туниса и Ливии, которые прибывают на итальянский остров Лампедуза. Из-за того, что Италия выдала беженцам разрешение на временное проживание, в Евросоюзе уже случился скандал. Тем, что тысячи африканцев получили право свободно передвигаться по Евросоюзу, оказался недоволен Париж. Франция даже раздумывала над возможностью выхода из Шенгенского соглашения. Впоследствии, правда, министр по европейским делам Лоран Вакье заявил, что этого не произойдет. Также Папа Римский в пасхальном обращении сегодня уделил внимание нестабильной ситуации в Кот-д'Ивуаре, природным катаклизмам в Японии, гражданской войне в Ливии. Бенедикт XVI зачитал поздравления с Пасхой на 65 языках. Ливийские повстанцы утверждают, что в результате обстрелов города Мисурата войсками Муаммара Каддафи за субботу и воскресенье погибли не меньше 36 человек. Об этом агентству Рейтер рассказал представитель повстанцев. Он также сообщил, что более 100 человек были ранены. Войска Каддафи использовали установки «Град» для атаки на Мисурату. Между тем, ранее сегодня заместитель министра иностранных дел Ливии Халед Каим заявлял, что ливийские правительственные войска остановили военную операцию в Мисурате, чтобы дать время лидерам местных племен провести переговоры с повстанцами. Каим тогда добавил, что на переговоры есть 48 часов. За все время противостояния в Мисурате погибли уже более 1000 человек. В сирийском городе Джабла полиция при разгоне демонстрантов применила жесткие меры, один человек погиб. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя правозащитной организации. Он также уточнил, что власти арестовали известного оппозиционера Мансура Али, который активно участвовал в протестах, требовал от власти прекратить применение силы против людей. Токио несколько тысяч человек провели демонстрацию против атомной энергетики. Люди недовольны развитием событий на АЭС Фукусима-1, пострадавшей во время землетрясения 11 марта. Участники демонстрации требовали закрытия всех атомных электростанций в стране, которые построены без защиты от землетрясений и цунами. Они также призывали правительство и компанию ТЭПКО перейти на альтернативные источники энергии. Отметим, что это уже не первая подобная акция протеста в Токио. В Индии скончался один из самых почитаемых духовных лидеров, гуру Сатья Саи Баба. Он умер от остановки сердца на 85-м году жизни. В течение нескольких дней его тело будет выставлено на публике для того, чтобы последователи гуру могли проститься со своим духовным наставником. По данным СМИ, его последователями считают себя миллионы людей по всему миру. В то же время Саи Бабу неоднократно обвиняли в мошенничестве и в том, что его чудеса – это не более чем постановочные трюки. Сам же он все эти обвинения отвергал. Новости «Голоса России» доступны в интернете. Наш сайт ruvr.ru.
«Голос России». Новости.
И теперь о том, что обещают синоптики. На предстоящий день в Праге будет 14 градусов тепла, пройдут дожди. В Варшаве без осадков плюс 20, в Париже 24 градуса тепла, в Бремене плюс 21, в Гамбурге 20 выше нуля. В Берлине будет облачно, 18 градусов тепла, в Санкт-Петербурге плюс 15, тоже облачно. В Москве завтра без осадков, ветер северный, 18 градусов тепла.
«Голос России». Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Находящийся на второй позиции в турнирной таблице российской футбольной премьер-лиги московский ЦСКА не сумел в гостевом матче шестого тура одолеть Томскую Тум, сыграв ничью 1-1. На гол Сейда Думби из-за травмы, покинувшего поле еще до перерыва, во втором тайме хозяева ответили точным ударом арендованному «Зенита» Максима Канунникова. И с таким же счетом 1-1 завершилась встреча в Казани между Рубином и Амкаром из Перми, где дважды отличились футболисты хозяев. Открыл счет рязанцев, а во втором тайме Шаронов записал на свой счет автогол. А спортивный директор Коринтианса Роберто де Андраде заявил, что клуб не собирается платить за полузащитника московского «Спартака» Алекса 7 миллионов евро. «Коринтианс не намерен делать необдуманных поступков», сказал де Андраде в интервью изданию «Лансенет». 7 миллионов евро – абсурдная сумма. Если «Спартак» не собирается снизить цену, то нет смысла вести переговоры. Но мы все же попробуем договориться на следующей неделе. А «Шальке» намерен предложить новый контракт нападающему Раулю. Как сообщает АС, представители немецкого клуба планируют обсудить детали новой сделки с агентом футболиста во вторник перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов с Манчестер Юнайтед. Нынешнее соглашение 33-летнего испанца рассчитано до июня 2012 года. А нападающий Манчестер Юнайтед Димитр Бербатов может вернуться в Тоттенхэм этим летом, информирует Mirror. Шпора готова заплатить за болгарина не более 8 миллионов фунтов. Напомню, Бербатов перешел в МЮ из Тоттенхэма в 2008 за 30 миллионов фунтов. Его контракт с манкунианцем истекает летом следующего года. А мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что город хорошо подготовился к чемпионату мира по фигурному катанию, ожидает, что на соревнованиях будет аншлаг. Что касается чемпионата мира по фигурному катанию, то Москва готова, сказал мэр. Я сам ревизировал состояние арены, спортивного комплекса. Действительно, все готово для приема гостей. Пока о спорте у меня все. В студии был Роберт Сагитов.
В день Светлого Христового Воскресения первый иерарх Русской Православной Церкви обратился к гражданам России с приветствием. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с одним из главных церковных торжеств.
Дорогие мои, Христос воскресе! В эти пасхальные дни мы приветствуем друг друга этими замечательными словами и отвечаем: воистину воскресе! Эти возгласы, исполненные света, внутренней и жизненной силы, звучат уже почти 2000 лет. За это время возникали и распадались могучие царства, появлялись и исчезали языки, народы, люди увлекались различными идеями, многие из которых, кстати, приносили и горькое разочарование. Все менялось, но слова эти оставались неизменными. Что означают эти слова? Прежде всего, это свидетельство об историческом факте. Господь и Спаситель наш Иисус Христос, претерпев страдания, смерть и погребение, воскрес. Его нет во гробе. Он явился ученикам живым. И это не иллюзия, не мечта, не благочестивая фантазия. Это непреложный, объективный факт. Как свидетельствует апостол Иоанн, любимый ученик Господа, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Таковы слова апостола. Мы говорим о том, что воскресение Христа не просто факт прошлого, но реальность, присутствующая здесь и сейчас. Воскресший Спаситель пребывает в своей церкви среди тех, кто верует в Него. Он встречает людей и приходящих к Нему с покаянием, приходящих с верой, и наполняет их сердца благодатной силой, подобно тому, как Он даровал крепость и мужество Своим ученикам нести свидетельство о Нем даже до края земли. Воскресение Христово – это важнейшее событие и в истории человечества, и в жизни каждого отдельного человека. Поэтому мы также исповедуем реальность той перемены, которая и в наши дни совершается в жизни людей, силой воскресшего Христа. Перемены, обращающие человека от тьмы к свету, от смерти к жизни, от уныния к надежде. Преображение, которое совершается в жизни всякого, кто с искренней верой приходит к Господу. Словами «Христос воскресе» мы выражаем уверенность в том, что как Христос воскрес, так и мы силой Божией воскреснем. Воскреснем к новой жизни. И тогда Бог навсегда освободит мироздание от всякого зла и греха. Тогда все, кто желал торжества правды Божией, обретут нескончаемую радость. Мы выражаем нашу веру в великое предназначение человека, в безусловную ценность его личности в очах Божьих, в то, что Бог желает привести нас к вечному торжеству и неприходящей славе. Возглашая «Христос воскресе», мы выражаем и наше стремление к изменению своей жизни, сообразно этой великой надежде. Мы подтверждаем, что желаем исправить свои пути, отвергнуть то, что принадлежит тьме, что несовместимо со званием христианина, то есть отвергнуть всякую злобу, ненависть, зависть, всякую неправду, как в личных, так и в общественных отношениях. Мы выражаем свою готовность обратиться на путь веры и любви Божией. Любви, которая в нашей земной жизни, в первую очередь, проявляется в помощи тем, кому трудно, в заботе о тех, кто страдает и нуждается. В светлый праздник Пасхи пусть каждый из нас доносит великую весть о воскресении Христа до всех своих близких. Будем выражать пасхальную радость не только словами, но и делами. Навестим, к примеру, тех, кто одинок, обрадуем тех, кто в печали, поможем страждущим, детям в приютах, заключенным в темницах, престарелым соседям. Пусть же в этом нас укрепит своей всесильной благодатью сам воскресший Господь и Спаситель. Воистину воскресе Христос.
В день Светлого Христова Воскресения первый иерарх Русской Православной Церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, поздравил россиян с одним из главных церковных торжеств.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
Здравствуйте, в студии Сергей Лосев. Сначала о темах программы. ООН должна усилить свою роль на международной арене. Россия выступает за строгое соблюдение резолюции Совбеза по Ливии. И японское правительство расширяет зону безопасности вокруг АЭС «Фукусима-1». А теперь подробно.
Мир за неделю.
Организация Объединенных Наций должна усилить свою роль на международной арене, и Россия может ей в этом помочь. С такой позицией Москвы полностью согласны и в самой ООН. Речь о влиянии ведущего международного объединения на события в мире шла на встрече Дмитрия Медведева и Пан Ги Муна, которая состоялась на минувшей неделе в Москве, рассказывает наш обозреватель Игорь Селецкий.
Круг вопросов, которые обсуждали президент России и генсек ООН, был весьма широк, от перспектив ближневосточного регулирования до аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Но все же основное внимание Дмитрий Медведев и Пан Ги Мун уделили роли Организации Объединенных Наций в мировой политике. «Москва всегда была последовательна в поддержке ООН», напомнил журналистам по окончании переговоров глава МИД России Сергей Лавров.
«Российский президент подчеркнул нашу последовательную, неконъюнктурную позицию в поддержку Организации Объединенных Наций, поддержку последовательного укрепления правовых начал ее деятельности на основе строгого соблюдения устава организации. Мы подробно обсудили такие вопросы, как необходимость строгого соблюдения мандатов, которые принимаются Организацией Объединенных Наций, особенно в том, что касается ситуаций, сопряженных с применением силы».
Особую актуальность вопрос о соблюдении положения резолюции Совбеза приобрел в связи с последними событиями в Ливии. Коалиция стран НАТО проводит там операцию по блокированию воздушного пространства, одобренную ООН. Однако, как неоднократно отмечало российское руководство, союзники уже превысили полномочия мандата, предусмотренные резолюцией 1973. Подобные действия со стороны ведущих западных держав, к сожалению, мир наблюдает не впервые. Достаточно вспомнить их действия в Югославии или Ираке. Проблема в том, что состав ведущих органов, таких как Совет Безопасности, отражает устаревшие реалии мироустройства, каким оно было после Второй мировой войны. С тех пор мир изменился, на арену вышли новые, быстро набирающие силы государства. И уже ни у кого не осталось сомнений в том, что ООН нужна реформа, отметил в интервью «Голосу России» директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев.
В настоящее время рассматривается вопрос о расширении числа постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. И некоторые из членов БРИКС вполне могли бы стать постоянными членами. В частности, постоянным членом этой организации могла бы стать Индия. В этом случае, по-видимому, можно было ожидать более сбалансированных решений на уровне Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Пан Ги Мун на встрече с Дмитрием Медведевым подчеркнул, у Москвы есть уникальная возможность поддержать ООН в сфере глобального управления. Ведь Россия – один из ведущих членов в таких организациях, как «Большая двадцатка», «Большая восьмерка» и «БРИКС». В Москве, в свою очередь, рассчитывают, что генсек ООН и в дальнейшем будет делать все необходимое для укрепления роли организации на международной арене. Россия намерена и впредь поддерживать ООН в решении таких вопросов, как изменение климата, преодоление последствий глобального экономического кризиса и, конечно же, в вопросах обеспечения международной безопасности, прав и свобод человека.
Что же касается Ливии, то президент Дмитрий Медведев убежден, выбор пути ее развития – дело ее граждан. Между тем, начало наземной операции Запада в этой стране, судя по всему, дело ближайшего времени. Заместитель пресс-секретаря МИД Франции Кристин Фаш заявила на минувшей неделе, что коалиция готовит военную операцию для обеспечения безопасности конвоев с гуманитарной помощью. Фаш сказала, что это делается по просьбе созданного ливийскими повстанцами Переходного национального совета. Так что Запад, похоже, твердо решил познакомиться не только с воздушным пространством, но и с наземным ландшафтом Ливии. Судя по опыту предыдущих вторжений, последствия для народа этой страны могут быть самыми драматичными. О возможных сроках начала военной операции в интервью «Голосу России» рассказал эксперт отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сотников.
Я думаю, что здесь речь идет как минимум о неделе. США не пойдут на то, чтобы дать зеленый свет этой наземной операции. Сложность вопроса заключается в том, что может наблюдаться такой разброд мнений между американскими военными, которые участвуют в этой коалиции, теми арабскими странами, которые будут настаивать, скажем, на начале наземной операции, чтобы поддержать повстанцев, и западноевропейскими союзниками. И я считаю, что, конечно, цель американцев тянуть, по-моему, дело до последнего. А вот как поведут себя западноевропейские союзники при поддержке арабских стран, вы знаете, это прогнозировать очень трудно.
Более осторожную оценку дает директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
Ограниченная наземная операция, она фактически уже как бы началась. Полномасштабная наземная операция сейчас невозможна, потому что нужна санкция Совета Безопасности ООН. Так никакой резолюции нет.
На минувшей неделе Великобритания, Франция и Италия объявили о готовности направить на помощь ливийской оппозиции своих военных советников. В европейских странах уверяют, что эти армейские офицеры не будут участвовать в боевых действиях, а займутся подготовкой ливийцев в области разведки и тылового обеспечения. Между тем, это не что иное, как де-факто участие в гражданской войне. Кроме того, на минувшей неделе стало известно, что президент Франции Саркози намерен вместе с британским премьером Кэмероном посетить форпост ливийских повстанцев, город Бенгази. Точной даты пока нет, но уже известно, что визит будет коротким и состоится в первой половине мая. Напомню, что именно Париж первым признал правительство повстанцев. Саркози считается одним из главных инициаторов военной операции против режима Каддафи. На минувшей неделе правительство Японии расширило 20-километровую зону эвакуации вокруг АЭС Фукусима-1 на северо-запад от станции. Там замечено превышение радиации в 500 раз. Жителей, отказывающихся покидать свои дома, выселяют принудительно. Отныне за переход границы зоны отчуждения грозит штраф более $1000 и 30 суток ареста. Тему продолжает Мария Ивашкина.
На эти крайние меры правительство Японии подвигло отчаянное желание переселенцев вернуться в свои дома. Землетрясение и последовавшее за ним цунами произошло 11 марта. И уже полтора месяца большинство беженцев вынуждено находиться в центрах эвакуации. Лишенные привычного уклада жизни, люди психологически истощены. Многие не имеют работы и целые дни проводят в вынужденном безделье. Кроме того, участились случаи дискриминации переселенцев. Автомобили с номерными знаками префектуры Фукусима порой отказываются обслуживать на заправочных станциях. От них требуют пройти тест на радиоактивность. Страдают и дети. Новые одноклассники взяли в привычку дразнить переселенцев заразными и радиоактивными. Понятно, что японцы, чьи дома не получили внешних повреждений, стремятся вернуться назад. Однако сделать это в ближайшее время ни в коем случае нельзя. Согласен с японскими властями заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герсименко.
Высокая зона радиации, она вызывает лучевую болезнь острую, вот, затем другие изменения, и в последующем человек получает онкологию и так далее. Есть период полураспада радиоактивных элементов, поэтому здесь вот сроки как минимум полгода нельзя. Это обосновано как раз заботой о жизни этих граждан.
Проблема в том, что внешне в этой полосе отчуждения все спокойно. Нет ни необычного запаха, ни шума, ничто видимое глазу не разрушается. А на самом деле в районах радиоактивного заражения невероятнейшая опасность для жизни. Говорит руководитель отдела лучевой терапии Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена Анна Бойко.
Есть у нас органы и системы, которые реагируют на невысокие дозы, но в принципе это полный сбой организма, который вызван таким несвойственным и опасным фактором для организма, как облучение. В первую очередь, конечно, гематологического, угнетение функции костного мозга, ну а дальше уже будет как цепная реакция. И хочу надеяться, что страна, у которой самый огромный опыт вообще последствий после атомного взрыва, бесспорно, я думаю, что это правительство адекватно и очень вдумчиво относится к тому, как защитить свое население.
Чтобы помочь людям наладить жизнь в местах временного пребывания, правительство Японии приняло решение выделить из бюджета порядка $50 миллиардов. На это уйдут средства, ранее предназначавшиеся для пенсионного фонда и ряда социальных программ. Это ассигнование лишь малая часть средств, которые потребуются для преодоления последствий стихийного бедствия. Всего на эти цели потребуется около $122 миллиардов. Японцы уже готовятся сильно подтянуть пояса.
На минувшей неделе в столице Украины, Киеве, прошла международная конференция, приуроченная к 25-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Этот представительный саммит планировался давно, однако организаторы не могли предположить, что на форуме речь пойдет не только о Чернобыле. В мире были уверены, такая катастрофа больше не повторится. События на японской АЭС Фукусима-1 показали обратное, рассказывает Марианна Ожерельева.
Чтобы небо над Чернобылем снова стало безоблачным. Таков лейтмотив выступления участников Киевского саммита по безопасному и инновационному использованию ядерной энергии. Странам-донорам удалось собрать 550 миллионов евро на строительство нового саркофага для реактора Чернобыльской АЭС. Главный вопрос повестки дня саммита – недопущение новых катастроф. После аварии на японской АЭС Фукусима-1 его актуальность стала еще более очевидной. Последствия аварии в Чернобыле и Фукусиме глобальны, и сегодня необходимо пересмотреть основополагающие вопросы использования мирного атома, считает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
We need a global rethink on this fundamental question. It is time for top.
Пришло время кардинально пересмотреть стандарты ядерной безопасности на национальном и международном уровне. Главным приоритетом должна стать безопасность ядерного объекта. За это должно отвечать правительство страны. При этом нужно повысить уровень прозрачности, чтобы обеспечить доверие людей. Нам нужны международные стандарты строительства, гарантии безопасности, прозрачность и полный обмен информацией между всеми странами.
По мнению генсека ООН, одной из важнейших проблем стала зависимость работы реакторов от природных условий. Ядерный объект должен противостоять стихии, землетрясениям, пожарам, ураганам. Не стоит забывать сегодня и о таком факторе, как террористические атаки. Пан Ги Мун вывел краткую, но емкую формулу. Защита от внешних воздействий тождественна безопасности населения. Сегодня в мире строятся 62 атомные электростанции. Всего же запущено 443 АЭС. Среди них есть и такие, которые находятся в зоне сейсмической активности. Россия остается лидером по строительству АЭС по всему миру. Ядерная энергетика – локомотив развития современных технологий, отметил на саммите российский вице-премьер Игорь Сечин.
Несмотря на тяжесть последствий аварий на атомных электростанциях, мы убеждены в том, что атомная энергетика будет и должна развиваться. В России не вызывает сомнений тот факт, что мирный атом – это и сегодня, и в перспективе один из наиболее экономически выгодных источников электроэнергии. При условии, конечно же, соблюдения соответствующих стандартов при проектировании, размещении, строительстве и эксплуатации атомных станций. Без атомной энергетики невозможно ответить на вызов энергетического обеспечения человечества.
Для России первоочередной задачей на сегодня является дополнительная оценка безопасности действующих АЭС при экстремальных воздействиях. Все действующие атомные электростанции в стране подверглись стресс-тестам.
Проверяли наши АЭС на предмет устойчивости к 14-метровым цунами, землетрясению силой в 9 баллов и еще на ряд тестов. Мы убедились в том, что российские технологии реакторов соответствуют всем системам безопасности и гарантируют невыход из строя всех систем. Считаем необходимым, чтобы на объявленной Магатэ-июльской конференции ядерной безопасности все страны доложили результаты своих национальных стресс-тестов. Мы готовы это сделать.
Технические доказательства надежности российских АЭС не услышал премьер-министр Литвы Андрис Кубилюс. На саммите в Киеве он выразил обеспокоенность проектами строительства АЭС в российском Калининграде и Белоруссии. Если бы, к сожалению, премьер-министр Литвы, высказавший критические замечания, не покинул сейчас зал, он бы услышал и о тех современных системах безопасности, которые приняты в проектных решениях для строительства Балтийской АЭС в Калининграде рядом с Литвой, посетовал вице-премьер Сечин. Всю информацию он пообещал направить литовским коллегам в ближайшее время. На киевском саммите в очередной раз вслух была проговорена идея, что природные катастрофы не могут и не должны остановить технологический прогресс. Но из них необходимо делать соответствующие выводы. На этом и строится международное партнерство ради будущего экономического и социального развития.
Российская сфера инноваций и новых технологий привлекает все большее число иностранных компаний и все больше объем инвестиций. В Москве на минувшей неделе прошли сразу два события, на которых тема модернизации экономики была главной. Это неделя российского бизнеса и форум «Глобальное инновационное партнерство». На них было объявлено о крупных инвестициях в инновационный сектор экономики. Российские госкомпании, которые многие эксперты внутри страны и за рубежом часто критикуют за неповоротливость, на деле оказались в лидерах по расходам на инновации. Почти треть всего внебюджетного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ приходится именно на госкорпорации, такие как «Газпром», «Российские железные дороги» и «Объединенная авиастроительная корпорация». Такую статистику привел вице-премьер Сергей Иванов, выступая на неделе российского бизнеса в Москве.
Доля собственной выручки или доходов, направляемые на инновации, достигла 10%. Это уже не маленькая сумма. Мы вас будем судить только в сопоставимости к соответствующим расходам крупнейших западных компаний, которые в тех же секторах работают.
В абсолютных цифрах госкорпорации выделяют около 30 миллиардов рублей, более 1 миллиарда долларов на создание новых технологических решений. Впрочем, в этот сектор инвестирует не только государство. Почти 60 миллиардов рублей вложат в перспективные российские высокотехнологичные компании европейские венчурные фонды. В основном основном речь идет о фирмах, специализирующихся на разработках в сферах IT и медицины, заявил на форуме «Глобальное инновационное партнерство» Игорь Агамерзян, генеральный директор российской венчурной компании.
По направлениям развития технологического предпринимательства, бизнеса, инновационной экономики, пожалуй, сегодня для России основным партнером являются Соединенные Штаты. Это хорошо, тем не менее, нужно этот крен тоже управлять, и мы очень рассчитываем на интенсификацию партнерства и сотрудничества в этой области с европейскими венчурными фондами, техпредпринимателями и всеми участниками экосистемы инновационно-технологического предпринимательства.
Вы слушали обзор наиболее заметных событий минувшей недели. Его представил Сергей Лосев. До свидания.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. В Общественной палате России восхищены операцией по освобождению сына Евгения Касперского Ивана. Операция прошла безукоризненно, так считает глава комиссии палаты по контролю за правоохранительной деятельностью адвокат Анатолий Кучерен. Он отметил, что сотрудники МУРа и ФСБ проявили безусловный профессионализм, обнаружив в кратчайшие сроки местоположение подростка и без единого выстрела задержав подозреваемых в его похищении. Палестинский полицейский открыл огонь по группе израильских паломников на западном берегу реки Иордан. Один человек убит и четверо были ранены. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля. Под обстрел попали паломники, которые в нарушении установленного порядка пытались попасть в гробницу библейского патриарха Иосифа. Убитым оказался 25-летний племянник министра науки, культуры и спорта Израиля. Скандальный американский пастор Джонс планирует провести в США новую антиисламскую акцию. Он собирается протестовать у здания суда, который запретил ему устраивать акцию протеста у самой большой в США мечети и вообще приближаться к ней в течение 3 лет. Суд посчитал, что действия Джонса создают угрозу к спокойствию и могут привести к всплеску насилия. После решения суда пастор ненадолго оказался в тюрьме за неуплату штрафа. Как передает агентство Рейтер, антиисламскую акцию он собирается устроить на следующей неделе. Сегодня христиане отмечают Светлое Христово Воскресение. С этим праздником патриарх Московского и вся Руси Кирилла поздравили президент Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин. Глава правительства рассчитывает, что православие даст российскому народу духовно-нравственные ориентиры. Президент надеется на продолжение плодотворного сотрудничества государства с Русской Православной Церковью. В Европарламенте высмеяли амбиции бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, который собирается претендовать на пост президента Евросоюза. Лидер либералов Ги Верховстадт сообщил, что он смеялся, когда узнал о планах известного американского актера и политика. По его словам, это свидетельствует о том, что в США совсем не знают, как обстоят дела в Европе. Секса в космосе никогда не было. Замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Валерий Богомолов опроверг сообщение некоторых СМИ о том, что советские и российские космонавты занимались сексом на орбите в рамках эксперимента по зачатию ребенка в условиях невесомости. Это чисто анекдотические слухи, которым не следует доверять, сказал Богомолов.
Голос России. РУВР.РУ.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Неопознанный плавающий объект, предмет или свечение в гидросфере Земли, происхождение которого остается неизвестным. Когда подобные объекты преследуют подводные лодки, это сопровождается характерными акустическими сигналами, напоминающими кваканье лягушки, из-за чего советские подводники прозвали такие объекты квакерами. Во время холодной войны советские моряки заподозрили, что это миниатюрные американские подлодки, либо стационарные объекты, цель которых – запеленговать лодку вероятного противника. С каждым годом квакеры встречались все чаще, как правило, начиная с 200-метровой глубины. Радиус их действия расширился от Баренцева моря до Северной Атлантики. Гипотезу о том, что это стационарные объекты, пришлось отбросить. Квакеры преследовали лодки, изменяя курс вместе с ними, что свидетельствовало об их мобильности. Если же они автономны, то ими должен кто-то управлять. Или это должен быть робот с искусственным интеллектом, что было бы слишком шикарно даже для США. У тех, кто слышал квакеров, создавалось стойкое впечатление осознанности действий неизвестных источников звука. Казалось, что квакеры, появившиеся неизвестно откуда, настойчиво пытаются установить контакт. Судя по непрерывно меняющемуся пеленгу, они кружили вокруг советских подводных лодок и, меняя тональность и частоту сигналов, словно приглашали подводников поговорить, активно реагируя на гидроакустические посылки с лодок. Сами по себе квакеры не представляли угрозы. Сопровождая наши субмарины, они следовали рядом до выхода из какого-нибудь района, а затем, квакнув в последний раз, исчезали так же незаметно, как и появлялись. За все годы не произошло ни одного известного столкновения с квакерами, и более того, создавалось впечатление, что квакеры активно демонстрируют свое дружелюбие. Со временем квакеры стали не на шутку беспокоить командование ВМФ. Решением министра обороны маршала Гречко была сформирована спецгруппа для систематизации и анализа всех необъяснимых явлений, происходящих в Мировом океане, которые могли представлять опасность для российских кораблей. Однако в начале 80-х программа была неожиданно закрыта. Осталось неясным, это произошло из-за того, что ничего не нашли, или из-за того, что нашли слишком многое.
Бывальщина. Голос России. Интервью. Общество. Общество.
Здравствуйте, в студии русской службы Армен Гаспарян. В 2011 году исполняется 200 лет, как в Санкт-Петербурге при департаменте полиции была сформирована первая в Российской империи статистическая служба. Мы-то не будем забывать, что в нашей стране не так давно прошла перепись населения, и об ее итогах сегодня мы будем говорить с главой Росстата Александром Суриным. Александр Евгеньевич, я рад вас приветствовать в студии «Голос России».
Добрый день.
Александр Евгеньевич, перепись закончилась. Насколько вы довольны результатами?
Ну, перепись, она закончилась, но вообще-то работа продолжается, и мы говорим сегодня только о предварительных результатах. Все-таки окончательные результаты впереди, это вот в конце этого года, в следующем году. Доволен, как житель страны, ну, как я могу быть доволен, то, что численность населения моей страны сократилась? Конечно, недоволен, но то, что мы зафиксировали эти факты, в общем-то, они прогнозировались нами. Конечно, демографические процессы так развивались за весь предшествующий период, что ничего другого ждать было нельзя. Доволен тем, что все-таки мы перепись провели, провели намеченные сроки, что не было особых эксцессов, что все-таки переписчики сработали не так плохо. Переписали все население, особых нарушений закона не было. Ходили, так сказать, если там кто-то что-то там хулиганил из переписчиков, то разбирались, наказывали. Но такие случаи были единичные, так всегда происходит.
Но хулиганила молодежь в традиционной себе манере?
Ну, хулиганило, это, может, такое слово не очень удачно, но как сказать, когда люди, например, не выполняли инструкции, да, ну, были жалобы, что вот приходит человек, ну, и начинает, типа, подсказывать, там, вопрос, да, там. И родной язык все-таки у вас русский, если вы русский, да, или как сказать, в индухе, или там, вы армянин, если у вас язык армянский, да, родной. Ну, вот такие вещи, которые недопустимы, инструкции вообще недопустимы, просто такие случаи бывали. Поэтому, когда мы вот разбирались в предметных случаях, то, конечно, объясняли, извинялись перед населением, но опять это были единичные случаи. Хотя, конечно, столкнулись с таким массовым явлением, что нас неприятно. Ну, не то чтобы удивило, мы ожидали, но то, что таких людей стало очень много, это вот почти даже больше миллион людей, которые отказались от участия в переписи, там, письменно, устно. Нелицеприятной форме, это очень много.
А почему они отказывались?
Были разные причины, мы анализировали, было много по религиозным соображениям, хотя все главные конфессии поддержали нас, все, вот абсолютно все, было такое единодушие, все конфессии сказали, что дело правильное, богоугодное, и что церковь, так сказать, будет с паствой работать. Кто-то, ну, я не знаю, из-за природной вредности, из-за озлобленности, из-за неустроенности личной жизни, потому что некоторые заявления были такие, что, ну, мне там квартиру подремонтировать, я там перепишусь, ну, или там дорогу мне там проведете ко мне. Ну, что сделаешь? Люди разные. Много, к сожалению, таких людей. Все-таки я считаю, что больше миллиона – это много. Хотя, конечно, это меньше процента. Но, тем не менее, лучше бы было еще меньше.
Александр Евгеньевич, вы упомянули о том, что вот кто-то отказывался по религиозным соображениям. Ну, как же так? Это же далеко не первая перепись в истории России. И когда была Российская империя, когда Русская Православная Церковь занимала более чем серьезные позиции в государстве, ведь не было таких отказов.
Вы знаете, вот у меня коллеги были с бразильцами разговаривали, они примерно в это же время проводили перепись. И что было удивительно, вот вокруг переписи в Бразилии был очень позитивный фон. И мои коллеги, кто общался с ними, они как раз вот присутствовали в той стране на презентации таких вот предварительных итогов переписи. И спросили у начальника статистики Бразилии, а почему как-то такие журналисты таких вредных вопросов не задают? Он был искренне удивлен, говорит, а как же? Это национальный проект. Мы так показываем, что мы единая нация, бедные, богатые, и все люди с разным цветом кожи, и мужчины, и женщины, молодые и старые. У нас немножко по-другому, да? Ну, давайте посмотрим на нашу возрастно-половую пирамиду, да? Скажем так, в здоровой экономике или в здоровом обществе, она вот имеет действительно форму пирамиды. Детей много, и чем мы поднимаемся повыше возраст, тем меньше стариков, да? И примерно равное количество и мужчин, и женщин в возрастах. Смотрим на нашу половину. У нас вот такие, как сказать, как будто вот выгрызла мышь, да, крыса, сыр, да, вот такие вот. Ну, очень маленькие поколения есть. Стариков тоже непонятно как, больше и меньше. Детей совсем мало. Мужчин гораздо меньше, чем женщин. И на 10 миллионов, даже больше стало. Смотрим на бразильскую, практически ровно. Смотрим на возрастно-половую пирамиду первой переписи, всеобщей переписи в России. 1898 год. Здоровое общество, понимаете? Только такое здоровое общество, видимо, могло выдержать и революции, и гражданские войны, и Первую мировую войну. И, в общем-то, наверное, то, что было в том обществе заложено, наверное, могло спасти нашу страну во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне. И отношение в этом обществе к переписи, к таким, на мой взгляд, ну, общенациональным проектам, инициативам правительственным, доброжелательно. Вот по большому счету. Наверняка в каждой стране есть, и у коллег во всех странах есть недоброжелатели и так далее, и там, по религиозным, по иным соображениям. Но у нас, к сожалению, вот я думаю, что из-за того, что вот общество немножко больное с точки зрения демографии, искорежная структура. Ну, такая у нас была история трагическая. Что теперь сделаешь? Это же не только последствия сегодняшнего или вчерашнего дня. Это вот как раз с 19 века вот все эти волны прослеживаются.
Во время этой переписи наблюдались вообще вот случаи, характерные для предыдущей переписи населения России? Я имею в виду, когда молодежь вписывала себе там в графу национальности орки, эльфы, там еще бог знает что.
Да нет, конечно, это всегда шутники были, всегда они есть не только в России, во всех странах есть и орки, и эльфы, и гномы, и марсиане. Поэтому мы к этому были готовы. Вот сейчас мы, когда обработаем итоги переписи в конце года по национальному составу, мы доложим обществу, увеличилась ли популяция марсиан, эльфов или гномов на территории нашей страны, и как она соотносится с популяцией Homo sapiens. Поэтому, ну, немножко надо подождать, осталось всего несколько месяцев.
Александр Евгеньевич, вот злые языки, их немало все-таки в нашем обществе, в силу той или иной причины. Они говорят, что а зачем вообще проводить перепись населения? Ну, все данные есть, военкоматы, ЗАГСы, паспортные столы, учебные заведения, роддома, бог знает что. Собирай данные, шлифуй их воедино и хоть вот раз в году показывай результат, понижается там что-нибудь или повышается.
Ну, мы, в общем-то, так и оцениваем каждый год численность населения нашей страны. Когда мы той численности населения, которую зафиксировали во время переписи, мы добавляем числа родившихся, добавляем числа приехавших в нашу страну и вычитаем числа умерших и числа выехавших из нашей страны. И таким образом мы делаем текущую оценку. Но перепись, хотя и тут здесь есть ошибки, да, у нас практически все смерти у нас регистрируются. Минимальная латентность по смертям, минимальная латентность по рождениям. Вопрос с миграцией. Все-таки люди приезжают к нам из других стран, не нарушая закон. Но могут, основная масса легально приезжает, но могут оставаться с нарушением закона и так далее. Уезжать то же самое. Поэтому вот вопрос внешней миграции, конечно, для нашей страны, страна, которая все-таки продолжает оставаться одной из самых миграционно привлекательных в мире, Это проблема серьезная. Это у всех стран миграционно привлекать такая проблема есть. Точность учета текущей оценки населения. Но это только численность. А ведь перепись дает богатейшую картину по семейной структуре, по национальной структуре, по знанию языков и так далее, и так далее. Все это в привязке с различными сочетаниями. Например, ну, нужно узнать, а сколько у нас межнациональных браков. Вот сравнить с Советским Союзом, когда мы говорили дружбу народов и так далее, и так далее. А как с этим делом сейчас? А где, в какой территории эти межнациональные браки? Где их больше, где их меньше? А как люди живут с точки зрения жилищных условий? Вот многодетные семьи, какие у них жилищные условия? И где они? В селе? Или, скажем, какие национальности более склонны сегодня заводить много детей, а какие меньше? Это только перепись населения. Нигде этого нет. И когда вот об этом говорится, я, честно говоря, удивляюсь. Есть в нескольких скандинавских странах регистр населения. Это вот как раз попытка, ну не попытка, это реализованная попытка создать постоянно обновляемую базу данных о населении. Но там только то, что есть в регистре. Человек родился, значит, есть информация, фамилия, имя, ой, имя там, ну, не знаю, у них отчества нет, да, фамилия, имя, дата рождения, место рождения. Дальше он там поступил в школу, как закончил, значит, какую школу закончил, университет или работу, купил, продал какую-то недвижимость, женился, развелся, завел детей. Только та информация, которую государство знает про этого человека. Но у нас, например, национальность только при переписи населения. Знаний языков там тоже нет. И жилищные условия там, условно говоря, может быть, это не, характеристики этой недвижимости ограничены. Поэтому и в той самой Финляндии при наличии регистра населения все равно проводят перепись населения. В крупных странах перепись населения самая надежная точка информации. Я даже не говорю про Индию и Китай. Пожалуйста, Бразилия, пожалуйста, Германия, пожалуйста, Канада, пожалуйста, Австралия, США. Крупнейшие страны все равно проводят перепись населения. Другое дело как? Метод, да? Тут надо думать, совершенствовать эти методы.
21 век. Поток информации, теперь появился интернет, каждый норовит в нем что-то написать. И, естественно, находятся те, кто утверждает, что да зачем вообще нужна перепись, потому что все равно данные, какие нужно, такие и получат. Иначе говоря, в любом случае что-то где-то кто-то как-то сфальсифицирует. Ну, не могут у нас совсем без этого обойтись, вот уверяют отдельные люди.
Ну, вы знаете, я понимаю этих людей. Люди недоверчивые у нас, видимо, они, так сказать, много в жизни обманывали. Поверьте, вот Росстат не та структура, которая заинтересована прорисовывать цифры. Понимаете, если бы мне платили премию за каждого переписанного, да, ну тогда, естественно, мы бы, так сказать, нормальный меркантильный интерес. Мы ведь даже переписчику, когда платили заработную плату, мы ушли от сдельщины. У нас было много споров, и мы давно еще приняли решение, не дай бог, а то он нам напереписывает. За каждую переписку по 10 рублей. Нет. Вот у него строго очерченный участок, на котором расположены дома, какие, где он должен всех переписать. Всех. Примерно 400 человек. Ну, где-то, может быть, 500, где-то 300, грубо говоря. Но чтобы за каждого, да, платить, нет. Поэтому задачки и заинтересованности переписчиков тоже не было. Другое дело органы власти, скажем так, местные, региональные. Ну, конечно, любой начальник, если у меня численность населения растет, значит, это хорошо, значит, я хорошо правлю, да? Если у меня, скажем так, численность населения растет, или она стала больше, то у меня, значит, больше финансовых ресурсов, финансовых возможностей, да? И так далее. С этим мы сталкивались, с этим мы боролись. Мы, это у нас такие проблемы возникали по всей территории страны. И на севере, и на Кавказе, и в Москве. Я скрывать не буду. Разбирались с каждым конкретным случаем, выбраковывали бланки, когда находили все эти вещи. То есть наша система в этом плане защищала итоги переписи, потому что у нас интереса нет. Но, с другой стороны, мы боялись, что мы, ну, и чтобы мы кого-то переписали дважды, так же, как и боялись не переписать. Потому что это тоже... То есть вот надо переписать всех один раз. Это задачка в такой крупной стране, как Россия, довольно сложная. Но, тем не менее, в общем-то, сомневаюсь. Ну, пусть, ну, люди должны сомневаться во всем, а как нет? Вот цифры сейчас получат, будут смотреть. Сейчас мне вот вопросы задают в ЖЖ, что вот как же так, в Москве там женщин больше, чем мужчин, соотношение ухудшилось. Но я вот прошу вот этих вот людей посмотреть, а в других регионах соотношение еще хуже, чем в Москве. И еще хуже. Почему, значит, тогда цифры московские нужно подвергать сомнению, а остальные? Это общая тенденция российская. И даже в Москве соотношение лучше, чем в других. Тоже здесь здравоохранение все-таки, значит, посерьезнее развито, чем в других регионах.
Александр Евгеньевич, вы упомянули ЖЖ, живой журнал, который в народе острословно называют Всероссийская стена плача. Там, в частности, когда проходила перепись населения, постоянно появлялись сообщения от людей, что к ним не пришел кто-то, и вот поэтому, значит, Росстат работает плохо. Вот. В результате, наверное, к ним все-таки кто-то приходил, они потом извинялись перед работниками за огульную критику, или это все просто уходило в тину?
Ну, по-разному было. Некоторые, скажем так, шутили, некоторые, знаете, как вот было, один товарищ, он там писал заявление, что вот он написал шестерку, то большую букву «Б», где у него номер дома, или там номер квартиры, сейчас что, не помню. И вот там бегали наши люди. Ну, люди же по-разному. Кто-то извинялся, кто... Ну, это было мало. В основном люди говорили, вы ко мне не привяжи безобразие. Ну, мы, естественно, значит, у нас территориальные органы везде звонили, направляли, на, значит, и так далее, наших людей. Где-то подтверждалось, где-то нет. Поэтому было по-разному. Ну, мало кто извинялся. Но же я должен похвалить, понимаете, вот такая обратная связь. Для меня, без посредника, она была очень важна. Конечно, там было много там и тяжелых всяких разговоров и критики, но, тем не менее, она нужна. И когда мне удавалось помогать некоторым людям, даже не то, что с точки зрения переписаться, а когда прошли проблемы с выплатой вознаграждения переписчикам, ну, разные были случаи, но не всегда наши там адекватные воспринимали там внизу. Ну, я понимаю, там поток огромный. Понимаете, там 500 тысяч человек расплатиться по стране. Несколько десятков тысяч в Москве. Это же сумасшедшая армия. Расплатиться федеральные деньги со всеми, так сказать, необходимыми вещами. Это не просто наличными. Дать в конверте и все. Или на какой бумажке там на грызке расписаться, что не забрал себе там перед кем-то отчитаться. Это серьезно все было. И когда там вот некоторым не удалось помочь, и я, конечно, ну, считаю, что ЖЖ даже в этом плане. Даже вот одному человеку я, если помог, я ни одному.
Уже не просто так.
Уже не просто так, уже хорошо, да. А ребята, студенты в основном обращались, то есть вот для молодежи вот чувство справедливости, ну там, или что вот взрослые тети, дяди как-то, они себя к ним относятся. Как, не пустое же слово, да? Ведь если мы так вот, когда с молодыми так к ним отнесемся, так они дальше пойдут. Поэтому нет, это штука хорошая. Хотя критики было много. Справедливых, кстати говоря, несправедливых. Когда нам писали, что там где-то там приписки есть вот по Москве, да, или там в других регионах, мы по этим адресам послали людей. Иногда подтверждалось, иногда нет. Это тоже ЖЖ. Поэтому нет, штука такая, ну, не знаю, надо ее правильно использовать. Я к ней отношусь положительно, к этой штуке.
Александр Евгеньевич, следующая перепись населения, насколько я знаю, будет в 2020 году в России.
Ну, по закону, да, не реже, чем раз в 10 лет. Оснований делать ее чаще нет. Мы вышли на год, оканчивающийся на ноль, мечта еще советских демографов и статистиков. Это очень важно. Вот американцы как в 1790 году зарядили, и так каждые 10 лет в годы, оканчивающиеся на ноль, проводят перепись. Вот наша мечта, надеюсь, тоже сбудется. Поэтому раньше мы и основания, надеюсь, не будет.
А какие-нибудь изменения к 2020 году планируются вводиться в сам процесс переписи населения, ну вот учитывая, например, последнюю нашу, 2010 года?
Вы знаете, наверное, да, не можем мы стоять на месте. Вот сейчас в Болгарии коллеги наши провели перепись. Ну, понимаю, что, конечно, страна не очень большая, около 7 миллионов человек, и территория не очень большая, ну, по сравнению с Россией. Они 40% переписали людей по интернету. Сейчас будем очень внимательно изучать их опыт, очень внимательно. С точки зрения ментальности, похожи мы с болгарами, с точки зрения всего жизненного предшествующих пути похожи, с точки зрения, наверное, развития IT похожи. Поэтому будем обязательно внимательно смотреть и, конечно, будем пользоваться. Очень серьезно порадовали, конечно, бразильцы. Понимаете, там, правда, перепись оказалась в два раза дороже, чем наша, если рассчитывать на человека, на переписываемого. Они уже через, по-моему, месяц или полтора доложили предварительные итоги. У них шли с КПК переписчики. По КПК сразу опрос, сразу, скажем, связь с большой машиной, куда передается информация, сразу идет это в обработку. И самое главное, что еще возможность слежения за действием переписчика. То есть ходил ли он по той территории, где он должен переписывать население, когда ходил. Они тоже разные бывают, и добросовестные, и недобросовестные.
Ну, люди неоднородные.
Абсолютно. А тем более, я говорю, 400 тысяч переписчиков, ну, по закону больших чисел, даже если 1%, это 4 тысячи. Это серьезно, да? Бразильцы еще эту штуку решили, поэтому будем обязательно их опыт изучать, обязательно. То есть интернет, КПК, это все будем сейчас смотреть. И я думаю, что будем выходить с таким предложением.
А как это будет происходить? В тестовом режиме-то, наверное, где-то будете
пробовать? Да, да,
сразу
да.
Же это вот в 2020-м каждому раздадут по КПК и вперед.
Нет, конечно. Но у нас запланирована, во-первых, так называемая микроперепись. Это такое обследование выборочное, очень большое. В советское время мы так опрашивали 5% населения. Такие микроперепись проводятся между большими переписями через 5 лет. У нас было 5% в Советском Союзе. Американцы это сохранили систему, мы ее, ну, из-за финансовых проблем ушли. Сейчас пытаемся вместе с демографами восстановить. Процента 2-3 населения будем так опрашивать. И, конечно, будем это отрабатывать обязательно.
Александр Евгеньевич, у вас год этот юбилейный, мы с этого начали, собственно, да. Нашу беседу, 200 лет. Как планирует Росстат отмечать? И будет ли вообще отмечать? Потому что почему-то в России у нас принято считать, что отмечать круглые даты должны только силовые ведомства. Остальные все должны просто скромненько упомянуть, что да, мы тоже вот фактически юбилей прошли.
Нет, обязательно будем отмечать. У нас будет такая серьезная научно-практическая конференция международная. Мы уже пригласили и из регионов людей, из науки, и пригласили наших коллег из других стран. Вы знаете, приятно, что все отнеклись. Как же в Москву не приехать? Все-таки 200 лет – это серьезная дата. Мы одна из старейших сослуж в мире. То есть это тоже как бы к чему-то обязывает. Приедут люди, наши ближайшие коллеги из бывших союзных республик, из стран СНГ, из дальнего зарубежья. Плюс ко всему у нас запланированы такие, ну, вещи, скажем так, вот мы подремонтируем могилы наших вот первых руководителей, там, Германа в Питере, посетим обязательно дом-усадьбу Семенова Тяньшанского, потому что он проводил первую перепись в Российской империи, вот, обязательно это сделаем. Будут буклеты, будут издания об истории статистики, ну, а как еще отмечать-то? Ну, фейерверками это отмечать не будем, вот, а по территории страны тоже будут научно-практические семинары. Надеемся наградить наших статистиков, скажем так, ну, нашими, конечно, ведомственными наградами, может быть, так сказать, Министерство экономического развития, наши главные патроны тоже нас каким-то образом наградят. Надеемся, что губернаторы отметят работу нашу. Для нас это лишний повод привлечь внимание, что есть такая работа, она, может, кому-то не нравится, да.
Но менее необходимо, она от этого не становится.
Ну, да, но тем не менее, кто-то ее делает, и, в общем-то, люди, наверное, тоже делают, в общем-то, полезное дело.
Александр Евгеньевич, вы упомянули конференцию, которую собираетесь проводить. Как я понимаю, российская государственная статистика и вызовы 21 века.
Да.
А какая взаимосвязь между статистикой и вызовами 21 века?
Ну, понимаете как, все-таки статистика есть такой вид деятельности, который пытается количественно измерить, а что есть общество. И вот каждый конкретный момент это общество статистика должна измерить. А измерял это 200 лет назад, измерял 100 лет назад, вот и сегодня... Мы должны измерять наше современное общество. Ну, что такое в итоге перепись населения? Это социально-экономический портрет нашего общества. А вот много людей отказались сейчас. Значит, у нас портрет где-то смазан, да?
Почему это? Только дополнение того самого портрета.
Ну, согласен с вами. То есть, как бы такой, да, нюанс, да. Например, в 1897 году таких людей не было, да? То есть, тоже портрет был, значит, что он был? Более четкий, да? Или физиономия была такая улыбающая, сейчас погрустнее.
Скорее всего.
Ну, да, может быть так. Конечно, мы измеряем экономику, а современная экономика – это такой сложный такой организм, который нужно очень многие явления, процессы, которые происходят, сами экономисты не понимают. Да, мы должны как-то измерить им, дать инструменты для знаний, для управления, для моделирования. Поэтому, конечно, в современной статистике серьезные вызовы. Не хотят, например, предприятия говорить, сообщать о себе правду в наших анкетах. Тоже вызов, да. Как это сделать, как убедить, что это им выгодно, в конце концов.
То есть бытующий в обществе миф о том, что Росстат сама по себе организация, которая нужна только и исключительно для переписи населения, это не более чем миф.
Да нет, конечно. Это одна из работ, конечно, крупнейшая, да, конечно, важнейшая. Все-таки мы переписываем людей, это самые главные цифры. А все остальное тоже нужно. А вот как, вот, понимаете, мы инфляцию не посчитаем. Каждую неделю считаем, в отличие от многих стран. И что будет? А, значит, как, скажем, наши финансовые власти будут управлять этим процессом экономикой? Как мы, если не измерим размеры нашей экономики, не посчитаем валовой внутренний продукт или что-то еще? Поэтому у нас довольно богатая программа стат-работ. Она похожа на программу стат-работ других стран. Но, конечно, есть определенные нюансы. К чему-то мы относимся более...